С выпуском новостей часа вас познакомил Ярослав Шимов. Сейчас у микрофона Ирина Лагунина и в эфире специальный выпуск программы «Время свободы». Выборы президента США. Барак Обама против Джона Маккейна. Напряженная президентская кампания, рекордная явка избирателей. Тот, кто выиграет сегодня, будет в течение 4 лет определять лицо Америки и подход к решению глобальных проблем. Последние данные о ходе голосования, настроение на избирательных участках, история избирательной системы США и, конечно, мнение американских и российских экспертов в специальном выпуске программы «Время свободы». Поступают первые данные, пока, правда, неофициальные, о том, что сенатор Барак Обама победил на этих выборах. И сейчас на линии прямого эфира Нью-Йорк, наш корреспондент Юрий Жигалкин. Юрий, какая информация есть у вас?
Доброе утро, Ирина, видимо. Информация самая очевидная. Народ ликует прежде всего, естественно, в Чикаго, в городе Барака Обамы. Около 7 минут назад главные новостные каналы сообщили, что по их подсчетам Барак Обама стал президентом. Он выиграл последние решающие выборы в Калифорнии. На его стороне 297 голосов выборщиков, что пока неформально, но фактически означает, что он стал президентом. Это, Ирина, факт исторический, хотя бы потому, что такой поворот событий было просто невозможно представить всего год назад, когда Барак Обама бросил вызов в борьбе за номинацию в президенты от демократической партии Хиллари Клинтон. Вспомним это. У афроамериканца, как подсказывала логика и традиция, не было шансов ни добиться номинации от одной из двух партий, ни тем более стать президентом. Все происходило в последние часы довольно интересно. С большой интригой. Чуть больше часа назад подсчет голосов начался сначала в пользу Маккейна. Но чуть больше часа назад, по данным телекомпании Fox, обладающей хорошими источниками в окружении Маккейна, предвыборный штаб кандидата республиканца расстался с последними слабыми надеждами на возможность победы. Это произошло после выигрыша Барака Обамы в Огайо. Именно Огайо дал перевес на всеобщих выборах Джорджу Бушу 4 года назад. Теперь избиратели именно в этом штате, в Огайо, большинством в 100 с небольшим тысяч голосов, по-видимому, обеспечили президентство Бараку Обаме. Это был один из нескольких колеблющихся ключевых штатов. Если после этого у республиканцев оставались надежды, их добили пенсильванцы, также отдавшие первенство Обаме. Теперь сторонникам Маккейна уже не остается уповать ни на что. Это предварительный подсчет голосов, но он практически конечный. Следующий главный вопрос нашей избирательной ночи, Ирина, потерпят ли республиканцы сокрушительное поражение, отдав подавляющее большинство в обеих палатах Конгресса демократам и, по сути, передав именно демократам власть в стране в руки демократов. Такая ситуация была крайне редкой в истории Соединенных Штатов. Маккейн, кстати, пытался припугнуть такой перспективой избирателей. Но демократы надеялись, что на волне негодования ухудшающейся экономической ситуации им удастся обеспечить себе 60 из 100 мест в Сенате. Это обрекло бы республиканцев на роль беспомощного шумящего меньшинства. 60 голосов позволяют сорвать любую попытку обструкции, то есть блокирование работы Сената меньшинством. Этой задачи максимум демократам, по-видимому, не удастся осуществить.
Спасибо, Юрий. В прямом эфире «Радио Свобода» был Юрий Жигалкин. Юрий сказал, что народ ликует, но посмотрим на настроение сегодня на избирательном участке. В Вашингтоне побывал наш корреспондент Алан Давыдов.
Избирательные участки в федеральном округе Колумбия, территорию которого занимает Вашингтон, во вторник работали с 7 утра до 8 вечера. В полдень я посетил один из таких участков, расположенный ближе всего к бюро «Радио Свобода» на перекрестке 24-й и Л-стрит. В здании публичной библиотеки для голосования отведен зал на втором этаже. Избирателю сначала предлагают проголосовать на электронной машине, нажав на фамилию своего кандидата на сенсорном экране. Затем сделать отметку в бумажном бюллетене для голосования и заложить его в другую машину, которая сканирует бюллетень. Таким образом, городской межпартийный совет по выборам и этике решил подстраховаться от сюрпризов, которые может принести сбой электроники. Очередей к машинам нет, но заведующий избирательным участком Делорес Флетчер, работающая на нем со времен Джона Кеннеди, говорит, что ближе к вечеру здесь будет так же многолюдно, как и утром. Явка высокая, процентов на 40 выше, чем в прошлые президентские выборы. Люди стояли в очереди с половины шестого утра, а в 7 здесь уже была толпа. Заняв позицию у выхода, начинаю методично спрашивать избирателей, за кого они проголосовали и почему. Я проголосовал за Барака Обаму, потому что нашей стране нужны подлинные перемены. Я согласен с Обамой. Маккейн — это фактически Буш еще на 8 лет. Я внимательно следил за кампаниями обоих кандидатов, и решение не было для меня мучительным. Ожидаю, что при Обаме будет положен конец сверхприбылям руководителей нефтяных компаний. Корпорации будут вести себя ответственнее, чтобы не повторилась нынешняя экономическая ситуация, напоминающая Великую депрессию. Ожидаю коренного улучшения системы школьного образования и системы здравоохранения, чтобы оно было доступно для всех американцев. Я за Барака Обаму. Для меня он символизирует восстановление нашего статуса в мире и возрождение идеи тщательно продуманного лидерства и взвешенных подходов во взаимоотношениях с остальным миром. Я ожидаю, что с приходом Обамы все эти понятия снова станут для нас приоритетными. Тут двух мнений быть не может. Мне нравится Барак Обама. Сейчас допью кофе, зайду на участок и проголосую за него. Я считаю его символом перемен. У него убедительные суждения. Меня привлекают его внешнеполитические позиции. Считаю, что последние несколько лет страна шла по неверному пути, и Обама вернет ее в нужную колею. При этом я сохраняю уважение к Джону Маккейну. Он герой войны, действует из лучших побуждений, но его политическая линия ошибочна. Я проголосовала за Обаму. Считаю, что он способен объединить страну, помочь ей быстрее пережить эти трудные для многих американцев времена. Он современен, уравновешен, умеет достигать консенсуса. Я верю его поступкам. Хотя он не столь опытен, он окружил себя опытными людьми, что в прошлом принесло успех великим лидерам Америки. Я голосовала за Барака Обаму, потому что считаю его наиболее подходящей кандидатурой на пост президента США. Он способен быстро воспринимать ситуацию, не конфликтен, достойно ведет себя. Он блестяще провел почти двухлетний предвыборный марафон. Надеюсь, он будет отличным главнокомандующим. У нас за Обаму голосует вся семья. Мои дочери в Миннесоте и Мэриленде, сын в Вирджинии. У Джона Маккейна же мне откровенно не нравится его кандидат в вице-президенты Сара Пейлин. Да и в плане политической стратегии и квалификации Маккейну далеко. До уровня Барака Обамы. Молю Бога, чтобы Обама победил. На этом избирательном участке я не встретил ни одного человека, который бы голосовал за сенатора Джона Маккейна. Прошу моих респондентов прокомментировать это наблюдение. Я не знаю, как это объяснить, но мне известно, что те, кто работает здесь в государственных учреждениях и в связанных с ними структурах, хорошо понимают, что страна оказалась действительно в сложной ситуации после множества ошибок последних лет. Вашингтон издавна славит городом с сильными демократическими традициями. Возможно, поэтому федеральный округ Колумбия не может добиться представительства в Конгрессе, которым обладают все штаты, иначе большинство в Конгрессе всегда бы составляли демократы. По моим оценкам, республиканцы составляют примерно 2% вашингтонских избирателей. Так жители Вашингтона комментируют свои предпочтения на президентских выборах. Подавляющее большинство их голосов, по предварительным оценкам, получил Барак Обама. Соответственно, он получает 3 голоса членов коллегии выборщиков. Но это всего лишь 1/90 часть минимума голосов выборщиков, необходимого ему для победы. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 7:15. У микрофона Ирина Лагунина. На очереди краткая сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидат от Демократической партии сенатор Барак Обама, по предварительным данным, одержал победу на выборах президента США. Президент России Дмитрий Медведев выступит сегодня с посланием Федеральному собранию. Это первое послание Медведева в качестве президента. Он вступил в должность в мае этого года. Президент Грузии Михаил Саакашвили назначил нового начальника Объединенного штаба вооруженных сил страны. Им стал Владимир Чичибая. Руководство НАТО прибыло в Приштину для переговоров с руководством Косово. Глава ведомства Евросоюза по вопросам энергетики отправляется сегодня в Турцию и Азербайджан для обсуждения вопросов, связанных с прокладкой газопровода Набука. В Тверском суде Москвы сегодня ожидается оглашение приговора первому заместителю директора расчетно-финансового центра управления делами президента России Алексею Наумову.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Ну, а мы продолжаем специальный выпуск программы «Время свободы», посвященный сегодня выборам президента США. Надо сказать, что формат президентских выборов в Америке отличается от любой другой страны мира и имеет довольно интересную историю. Сейчас на линии прямого эфира из Вашингтона наш корреспондент Владимир Дубинский, которого я попросила подготовить такую краткую историческую справку. Владимир, добрый день, доброе утро, вам слово.
Добрый день, Ирина. Да, вот каждые 4 года мы становимся свидетелями вот этого гигантского, удивительного процесса, даже захватывающего дух, каким являются выборы президента Соединенных Штатов. Со стороны все может показаться очень сложным. Предвыборная кампания длится более года, всеобщим выборам предшествуют первичные выборы, потом следуют съезды политических партий, где официально выдвигаются кандидаты и так далее. Но на самом деле порядок, или, как вы сказали, формат президентских выборов очень прост, и он весьма лаконично описан во второй статье Конституции Соединенных Штатов, принятой еще в 1787 году. Я имею в виду, эта статья была принята в 1787 году. Речь идет вот о чем, что выборы не являются прямыми, как, впрочем, и тогда не являлись прямыми, как, впрочем, и не являются сейчас, а президента избирают так называемые выборщики. Об этом институте вот коллегии выборщиков, я надеюсь, мы поговорим чуть позже. Это уникальное и чисто американское явление, кстати говоря, вне зависимости от того, кто одержит победу сегодня на выборах официально, он будет избран только в декабре, когда соберется коллегия выборщиков. Конечно, когда создавалась Конституция, не было теперешних политических партий, которые ныне выдвигают своих кандидатов, в результате первичных выборов не было, мощных предвыборных кампаний, все было проще. Собирались выборщики, то есть делегаты, избранные гражданами разных штатов, и избирали президента. И вот этот механизм, созданный именно тогда, в 1787 году, сохранился в том виде, в каком его зафиксировала Конституция, хотя процесс вот участия в выборах граждан и политических партий эволюционировал в ходе истории страны. Сохранились записанные в Конституции и требования относительно того, кто может быть президентом Соединенных Штатов. Я думаю, всем известно, что это должен быть только гражданин США по рождению, старше 35 лет и проживающий в Соединенных Штатах не менее 14 лет.
Спасибо, Владимир. Это был наш корреспондент в Вашингтоне, Владимир Дубинский. Как я уже сказала в начале программы, у нас сегодня будет много и российских, и американских экспертов. И сейчас о предварительной победе сенатора Барака Обамы мы будем говорить с социологом, профессором Университета Мичигана Владимиром Шлепентохом. Добрый день, доброе утро. Итак, по предварительным данным, победил Барак Обама. Что это означает для Америки? Это явно совершенно сдвиг, но сдвиг в какую сторону?
Это, видимо, будет исторический сдвиг. Пожалуй, трудно себе представить такого президента, столь отличного от всех 43 предшествующих президентов Соединенных Штатов, каким будет Обама. Страна, естественно, ждет с нетерпением, одни почти с восторгом, другие с весьма большим беспокойством, какова будет внутренняя и внешняя политика нового президента. И раздаются разные голоса, высказываются разные мнения. Вот сегодня на телевизионных программах обсуждался вопрос о том, будет ли президентство Обамы означать резкий сдвиг влево в Вашингтонской администрации, или Обама постарается сохранять центристское направление, какое было характерно, например, для Билла Клинтона. Этот вопрос, только практика, только реальные события дадут ясный ответ на этот вопрос, который может, от которого очень много зависит сегодня в Америке.
Вот вы сказали сдвиг влево, но в центральной проблеме этих выборов, а именно в экономической проблеме, проблеме кризиса, Барак Обама фактически поддержал те предложения, с которыми выступила нынешняя республиканская администрация. А в целом его кампания была несколько более расплывчатой, наверное, и как бы изобиловала лозунгами более чем конкретикой. На основании чего делаются эти прогнозы, что возможен сдвиг влево?
Во-первых, то, что произошло в последние месяцы, и действия бушевской администрации в отношении экономического, финансового кризиса в стране, это, по сути говоря, было признание этой администрации необходимости более активного вмешательства государства в экономику. А это, в общем говоря, лозунг и лозунг левого характера усиления роли государства в экономике. Поэтому Обама, естественно, поддержал это неожиданное, в общем, движение вашингтонской администрации в этом направлении, и это вполне соответствовало его философии. Правда, вы правы. Америка до сих пор не знает толком, каковы реальные взгляды Обамы, какова его реальное представление о мире, о стране, каковы его планы на будущее. Но, тем не менее, он находится под мощным давлением тех сил, которые его избрали, а эти силы требуют существенного перераспределения дохода в стране, эти силы требуют социального здравоохранения, эти силы требуют в значительной степени бесплатного образования. Так что, в общем, те силы, на которые опирался Обама, безусловно, разделяют леволиберальные лозунги.
Мы с вами 4 года назад говорили также в прямом эфире в день выборов, когда была схватка Керри Буш, и тогда мы с вами говорили о том, что была рекордная явка избирателей, какой не было 61-го года, когда за президентское место боролись Джон Кеннеди и Ричард Никсон, победил тогда Кеннеди, и в том году проголосовали более 60% избирателей. Сейчас еще нет окончательных результатов, но вот я смотрю на ленту информационных агентств, и, например, в Вирджинии более 75% избирателей явились сегодня на участке, что абсолютный рекорд. Чем вызвана такая активность в этом году?
Тем, что феномен Обамы является совершенно исключительным. Он вызвал необычайный энтузиазм, пожалуй, в 3 группах населения. Среди афроамериканцев, среди испанцев и среди молодежи. И в общем, Обама стал символом будущих изменений в стране, и, в общем, ненависть к республиканской администрации в стране очень велика, рейтинг Буша необычайно низок, избрание Обамы – это в значительной степени еще протестная акция. С Обамом связывают разные группы населения самые различные вещи, и отсюда необычайный энтузиазм, который я уже живу в Америке 30 лет, я такого энтузиазма, такой поддержки кандидата в Америке не видел никогда.
Спасибо, господин Шлепентов, профессор университета Мичигана, социолог. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на линии, мы еще вернемся. Давайте, Владимир Дубинский, вернемся к вам сейчас в Вашингтон. Вы сказали, что поговорите отдельно об институте выборщиков и о коллегии, которая должна, собственно, утвердить сегодняшнее голосование. Немного истории.
Да, совершенно верно. Ирина, я, как и вы, слежу за лентой новостей. Я смотрю, что сейчас вот Бараку Обаме удалось, по предварительным данным, набрать 306 голосов выборщиков. Кто же такие эти выборщики и с чем их едят? Попросту говоря, выборщики — это представители каждого штата. Всего их 538, а это число равно общему числу представителей в Конгрессе Соединенных Штатов, как в Сенате, так и в Палате представителей. Соответственно, число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в Конгрессе. Два сенатора от каждого штата и члены Палаты представителей, количество которых, в свою очередь, равно количеству избирательных округов на территории штата. Таким образом, чем крупнее население штата, тем больше у него представителей в Конгрессе и, естественно, выборщиков. Наибольшее количество выборщиков, 55 человек, приходится на, естественно, наиболее населенный штат, Калифорнию, представленную в Конгрессе 53 членами Палаты представителей и 2 сенаторами. А наименьше на такие штаты, как Монтана, допустим, Аляска, Делавэр, Вермонт, Вайоминг, округ Колумбия, там всего по 3 представителя в Конгрессе и, соответственно, по 3 выборщика. Таким образом, каждый кандидат, одержавший победу на всеобщем голосовании, ну, скажем, в Калифорнии, получает 55 голосов выборщиков, а победитель, скажем, в Вермонте только 3. Естественно, это приводит к тому, что основная борьба всегда разворачивается в крупных штатах, хотя, конечно, за каждый голос на вес золота, и кандидаты не забывают о менее населенных штатах. Тем более, что иногда именно они решают судьбу выборов. Вообще, по поводу коллегии выборщиков идут вечные споры. Многие американцы считают этот институт устаревшим и допускающим. Действительно, были такие случаи, ситуации, при которых кандидат, набравший большинство голосов избирателей по всем штатам, может, проиграв, не получив магического числа 270 голосов выборщиков. Сторонники же этого института, наоборот, защищают его и говорят, что этот институт отражает очень важный в Соединенных Штатах принцип федерализма, ибо каждый штат сам как бы определяет своего победителя на президентских выборах. Фактически можно посмотреть на институт коллегии выборщиков таким образом, что вместо всеобщих выборов в США проводятся выборы в 50 штатах плюс округ Колумбии. И смотрите, что вот проходят не одни выборы, а 51 выборы. Представьте себе такую ситуацию.
Спасибо, Владимир. А, кстати, ведь в коллегии выборщиков выборщики могут голосовать как им хочется, не обязательно как проголосовал их штат.
Ну, в теории, да, действительно, так они могут сделать, хотя такое происходило очень и очень редко. Обычно они голосуют так, как проголосовало население штата, тем более, что, по-моему, только в 2 штатах по конституции этих штатов выборщики могут проголосовать иначе. В большинстве штатов они должны голосовать, так сказать, за кандидата, который получил большинство на всеобщих выборах в штатах.
Спасибо. Это был Владимир Дубинский в прямом эфире по линии из Вашингтона. Далее в нашей программе мы будем знакомить вас с мнением экспертов и с последней информацией с избирательных участков США. А сейчас в Москве 7:30, и на очереди краткий выпуск новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидат от Демократической партии, сенатор Барак Обама, по предварительным данным, одержал победу на выборах президента США. Обама набрал более половины голосов в коллегии выборщиков, представляющих все штаты США. Он заметно опередил своего соперника, сенатора-республиканца Джона Маккейна. Президент России Дмитрий Медведев выступит сегодня с посланием Федеральному собранию. Это первое послание Медведева в качестве президента. Он вступил в должность в мае этого года. Во многих городах России вчера прошли акции, приуроченные ко Дню народного единства. В Москве около 500 сторонников националистических организаций были задержаны при попытке провести несанкционированное шествие. В Москве группа молодых людей, предположительно членов националистических группировок, совершила 2 нападения на граждан Узбекистана, убив одного и тяжело ранив второго. Во Владивостоке в ночь на среду посетитель одного из казино открыл стрельбу и был убит ответным огнем. Президенты Литвы и Польши выступили против возобновления переговоров Евросоюза с Россией о стратегическом партнерстве до тех пор, пока российские войска полностью не будут выведены с территории Грузии. В столице Ирака, Багдаде, во вторник произошла серия взрывов. Погибли не менее 13 человек, около 40 ранены. В Израиле прошли мероприятия, посвященные памяти бывшего премьер-министра Ицхака Рабина, убитого 13 лет назад. В Германии во вторник вечером на автостраде вблизи Ганновера в результате пожара в рейсовом автобусе погибли 20 пассажиров, 13 получили ранения. Министр внутренних дел Мексики Хуан Камило Мауриньо погиб во вторник в авиакатастрофе. Небольшой самолет, летевший из города Сан-Луис-Потоси, упал в одном из районов столицы страны – Мехико. Помимо министра погибли еще 7 человек. Глава ведомства Евросоюза по вопросам энергетики отправляется сегодня в Турцию и Азербайджан для обсуждения вопросов, связанных с прокладкой газопровода «Набуко».
Слушателей «Свободы» мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. Час прессы на волнах «Свободы» наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи. Час прессы на волнах «Свободы». Звоните, пишите или присылайте СМС. В час дня, ежедневно, кроме воскресенья.
Продолжаем программу «Время свободы». Специальный выпуск полностью посвящен сегодня выборам президента США. На линии прямого эфира с Прагой опять Нью-Йорк, Юрий Жигалкин. Юрий, еще раз добрый день. Итак, последние новости.
Ирина, из последних новостей, собственно, есть только одна новость. Несколько минут назад закончилось выступление Джона Маккейна, который формально признал свое поражение, который поздравил своего соперника Барака Обаму с победой, сказав, что Обама уникальный кандидат, что он внушил многим американцам надежду, и он Джон Маккейн в роли сенатора, в роли законодателя, готов вместе с Обамой работать во благо Соединенных Штатов. То есть речь, которую от него ожидали многие, достойная, хорошая речь. Ирина.
Спасибо, Юрий. Я думаю, что настало время познакомить наших слушателей с тем, кто же, возможно, по предварительным данным, победил на выборах США. Портрет сенатора Барака Обамы подготовил наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Барак Обама, вероятно, самый необычный кандидат в президенты за всю историю США. У него странное имя, нестандартная семейная история, мультикультурный багаж. Он родился в 61-м году на Гавайях от брака кенийца и белой американки. Брак распался, когда Бараку было 2 года. Его мать вышла замуж вторично, на сей раз за индонезийца. Отчим, как и отец Обамы, был мусульманином. Семья переехала в Индонезию. 4 года, с 6 до 10 лет, Барак Обама жил и учился в Джакарте, а затем вернулся в Гонолулу к бабушке с дедушкой. Он окончил Колумбийский университет в Нью-Йорке по специальности международные отношения, а затем в течение 3 лет работал общественным организатором в Чикаго. Выступал связующим звеном между федеральными программами помощи и населением.
4 года назад я стоял перед вами и рассказывал историю моей жизни. Рассказывал о молодом человеке из Кении, о молодой женщине из Канзаса, у которых была общая вера в то, что в Америке их сын может достигнуть всего, чего пожелает. Это упование всегда делало эту страну особенной. Благодаря упорной работе и самоотверженности каждый из нас способен осуществить свою собственную мечту. И в то же время мы остаемся одной американской семьей, чтобы следующие поколения тоже могли осуществить свою мечту. Вот почему сегодня я стою перед вами.
В 1988 году Обама поступил в школу права Гарвардского университета. Получив степень доктора юриспруденции, он работал в частной юридической фирме, преподавал конституционное право в Чикагском университете, а в 1996 году был избран в Верхнюю палату Законодательного собрания штата Иллинойс. В 2000 году он выставил свою кандидатуру на выборах в Палату представителей Конгресса США, но проиграл. Четыре года спустя он предпринял вторую попытку, на этот раз на выборах в Сенат, и был избран. Молодой перспективный политик сразу же обратил на себя внимание старших коллег, причем от обеих партий. Республиканец Ричард Лугар пригласил Обаму в соавторы законопроекта о контроле за расщепляющимися материалами. Вместе с Лугаром Обама в 2005 году побывал в России. Свою президентскую кампанию сенатор Обама построил на противопоставлении себя Джону Маккейну, избрание которого будет, по его мнению, означать продолжение нынешнего курса.
Кандидат республиканцев Джон Маккейн носил военную форму нашей страны с отвагой и достоинством, и этим заслужил нашу благодарность и уважение. На будущей неделе мы услышим, как он расходился во мнениях со своей партией, и это будто бы доказывает его способность к переменам, которые нам необходимы. Но его послужной список говорит сам за себя. В 90% случаев Джон Маккейн голосовал за политику Джорджа Буша. Сенатор Маккейн любит говорить о способностях к самостоятельным суждениям. Но о какой самостоятельности можно вести речь, если ты считаешь, что Джордж Буш прав в 90 случаях из 100? Не знаю, как вы, а меня лично не устраивает 10% вероятность перемен.
В условиях финансового кризиса Барак Обама обещает снижение налогов и ликвидацию зависимости от иностранных производителей нефти.
Я сокращу налоги для 95% американцев, потому что в такой экономике, как наша, самое последнее дело повышать налоги среднего класса. И ради нашей экономики, нашей безопасности и будущего нашей планеты, я как президент поставлю ясную цель. В течение 10 лет мы покончим с нашей зависимостью от нефти Ближнего Востока.
Девизом кампании Обамы стало слово «перемены». Американцы устали от вашингтонских бюрократов, им хочется видеть во власти свежие лица, людей, способных вернуть стране моральный авторитет. Именно этим ожиданиям отвечает Барак Обама.
Но если Барака Обаму называют молодым политиком, то его напарника, человека, которого он избрал быть вице-президентом страны, Джо Байдена, называют как раз политиком сверхопытным. Мы продолжим с портретами новой команды в Белом доме. Еще раз Владимир Абаринов.
Джо Байдену 65 лет. Впервые он был избран в Сенат в возрасте 29 лет и с тех пор место работы не менял. Это одно из самых узнаваемых лиц Конгресса и один из признанных экспертов в области международных отношений.
Почти каждый вечер я еду на поезде из Вашингтона к себе домой в Зилмингтон, штат Делавэр. Иногда очень поздно. Я сижу и смотрю в окно и вижу мерцающие огоньки в домах, мимо которых проезжаю. И мне кажется, что я слышу, о чем говорят их обитатели за кухонным столом, уложив детей в постель. Как миллионы американцев, они задают вопросы, простые и серьезные. У них и в мыслях не было, что они будут спрашивать себя о таких вещах. 50, 60, 70 долларов заправить полный бак. Чем же мы будем платить зимой за отопление дома? Год прошел, прибавки к жалованию нет, а компания того и гляди откажется платить за медицинскую страховку. Мы должны за наш дом больше, чем он стоит. Господи, как же нам отправить детей в колледж? С чем мы выйдем на пенсию? Вот Америка, которую оставляет нам Джордж Буш. Мы получим ту же Америку, если выберем Джорджа виноват, Джона Маккейна, президентом Соединенных Штатов Америки. Оговорка по Фрейду.
Джо Байден участвовал в президентских выборах дважды. Первый раз в 1988 году он вынужден был сойти с дистанции в связи с обвинениями в плагиате. Байден заимствовал несколько фраз из речи тогдашнего лидера британских лейбористов Нила Кинока. На выборах этого года он прекратил борьбу после первых же первичных выборов в штате Айова. Джо Байден голосовал в 2002 году за войну, но с тех пор превратился в непримиримого критика политики администрации Буша в Ираке.
Сегодня, когда мы собрались здесь, наша страна в меньшей безопасности и в большей изоляции, чем когда бы то ни было в недавней истории. Внешняя политика Буша погрузила нас в глубокую яму, и у нас слишком мало друзей, чтобы помочь нам выбраться из нее. За последние 7 лет администрация не сумела встретить лицом к лицу крупнейшие факторы, определяющие облик этого столетия. Появление России, Китая и Индии в качестве великих держав, распространение оружия массового уничтожения, нехватку надежных источников энергии, продовольствия и воды, изменение климата, возрождение фундаментализма в Афганистане и Пакистане, которые представляют собой действительно передний край войны с террором. Дамы и господа, в последние годы мы еще раз увидели последствия пренебрежения вызовам, которые Россия бросает свободе новой демократической страны, Грузии. Мы заставим Россию ответить за ее действия и поможем народу Грузии восстановить разрушенное.
Сенатор Байден женат вторым браком. Его первая жена и дочь погибли в автокатастрофе. Возможно, по этой причине он категорический противник снижения возрастного ценза на употребление алкоголя с 21 года до 18 лет. Джо Байден – католик, и это очень важный элемент его кампании. Однако его взгляды на вопросы, связанные с искусственным прерыванием беременности, отличаются от позиции Римско-католической церкви. Он считает это личным делом женщины и выступает против криминализации абортов.
Портреты новой команды, которая придет в январе в Белый дом, подготовил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Кстати, Джордж Буш, как заявил журналистам представитель Белого дома, уже поздравил своего преемника. Вообще, как голосуют штаты, это вопрос достаточно предсказуемый, за исключением нескольких ключевых неопределившихся штатов, которые, собственно, и решают судьбу выборов. На линии прямого эфира из Вашингтона Владимир Дубинский. Владимир, давайте как раз поговорим вот об этих неопределившихся до последнего момента штатах и как изменились предпочтения в них на этих выборах.
Ну, именно в этих штатах и решилась судьба выборов. И вообще, знаете, на каждых выборах каждый раз какие-то штаты становятся ключевыми. Обычно это так называемые колеблющиеся штаты в классическом понимании, то есть те штаты, в которых нет вот традиционного, так сказать, преобладания республиканского или демократического электората, и где у каждого кандидата почти равные шансы на победу. В этом году таких вот колеблющихся, или как их называют, фронтовых штатов, оказалось сразу 12. Это Северная Каролина, Флорида, Миссури, Индиана, Джорджия, Монтана, Вирджиния, Огайо, важнейший штат, как ни странно, даже Аризона, где, который Маккейн представляет в Сенате, Пенсильвания, Нью-Мексико и Колорадо. Поскольку все эти штаты весьма крупные, победа в них дает также большое число голосов выборщиков. Вот, кстати, очень любопытно в этом году, что в число таких вот фронтовых штатов попали Вирджиния и Северная Каролина. Это традиционные оплоты республиканцев. В Вирджинии демократы не побеждали с 1964 года. На сей раз Обаме удалось там одержать победу, опять-таки, по предварительным данным. Почему так происходит, почему так произошло, можно объяснять, конечно, очень долго, но среди вот факторов, лежащих как бы на поверхности, это, безусловно, состояние американской экономики, демографические изменения в этих штатах, вообще недовольство нынешней республиканской администрации, безусловно, повышенная, как говорим Владимир Шлепентох, избирательная активность афроамериканцев и молодежи, воодушевленных кандидатурой Барака Обамы. Поэтому в последние дни оба кандидата, последние дни предвыборной кампании, оба кандидата по много раз были именно вот в этих ключевых штатах, ведя борьбу до последней самой минуты. Джон Маккейн поставил, видимо, все карты, кажется, на Огайо. Между прочим, штат Огайо является настолько ключевым, настолько колеблющимся, что ни разу в истории кандидат-республиканец не приходил к власти, проиграв в Огайо. На сей раз произошло то же самое в Огайо, Маккейн там проиграл, и это фактически решило судьбу выборов.
Спасибо, Владимир Дубинский, в прямом эфире из Вашингтона. В Москве сейчас 7 часов 45 минут. У микрофона Ирина Лагунина. Вы слушаете специальный выпуск программы «Время свободы». Краткая сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Кандидат от Демократической партии, сенатор Барак Обама, по предварительным данным, одержал победу на выборах президента США. Президент России Дмитрий Медведев выступит сегодня с посланием Федеральному собранию. Во многих городах России вчера прошли акции, приуроченные ко Дню народного единства. В Москве около 500 сторонников националистических организаций были задержаны при попытке провести несанкционированное шествие. Во Владивостоке в ночь на среду посетитель одного из казино открыл стрельбу и был убит ответным огнем. Президенты Литвы и Польши выступили против возобновления переговоров Евросоюза с Россией о стратегическом партнерстве до тех пор, пока российские войска полностью не будут выведены с территории Грузии. В столице Ирака Багдаде во вторник произошла серия взрывов. Погибли не менее 13 человек, около 40 ранены.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Специальный выпуск. У микрофона Ирина Лагунина. Мы говорим о президентских выборах в США, и на которых, по предварительным данным, победил сенатор Барак Обама. К нам вновь присоединился социолог, профессор Университета Мичигана Владимир Шляпентох. Добрый день еще раз. Мы говорили о том, что за Барака Обаму голосовало афроамериканское население и голосовало латиноамериканское население. О чем это свидетельствует? О том, что есть жесткое расслоение Америки, и если есть, то на какие группы и по каким принципам, по расово-этническому принципу на этот раз?
Если говорить о наиболее о факторах, которые разделяли в наибольшей степени американское население, то последние исследования показывают, что таким фактором оказалось именно возраст. Именно молодые избиратели гораздо чаще голосовали за Обаму, чем пожилые избиратели. Этот, так сказать, фактор был наиболее сильным. А вторым по значимости, конечно, шла речь о факторе расовом. Хотя многие американские либералы отвергают существенное влияние расового фактора на ход избирательной кампании и на его результаты, но это, конечно, не так. Африканское население голосовало в огромном большинстве за Обаму, порядка 90%. Именно у них и явка на выборы возросла существеннейшим образом по сравнению с выборами. И, в общем, это легко понять. Наследие расовой дискриминации в Америке очень велико, и впервые в своей истории афроамериканское население будет видеть черного президента в Белом доме. Это событие огромного значения, между прочим, не только для Америки, но и для всего мира. В этом отношении, я позволю себе заметить, американская демократия вновь показала всему миру свою силу, свою объективность, свою принципиальность, позволив такому президенту войти в Белый дом. Это вообще победа мировой демократии, если угодно. Вот. Ну и испаноязычное население тоже, в общем, вопреки ожиданиям, поддержало Обаму. Скорее всего, потому что в Америке шли очень острые дебаты о нелегальных иммигрантах, о том, как с ними поступить. И хотя, и в этом, между прочим, была несправедливость, хотя Маккейн выступал за достаточно мягкие меры в отношении нелегальных иммигрантов, выступал за легализацию нелегальных иммигрантов в Америке. Тем не менее, испаноязычное население рассматривает республиканцев как противников, в общем, иммиграции с юга, с Мексики, и отдала свое предпочтение, и отдала свое предпочтение Обаме. Но о молодежи мы уже говорили. Оно верит в то, что Обама будет менять страну.
Кстати, я вас перебью. Президент Кении Мвай Кибаки только что выступил с заявлением. Я напомню, что в Кении родился отец сенатора Обамы. Так вот, президент Мвай Кибаки назвал историческим победу Обамы на президентских выборах в США. Так что не только афроамериканское население Америки поддерживает этот выбор, но и африканское население Африки. Тем не менее, в последние дни кампании какие вопросы вышли наверх, на поверхность? Какими способами кандидаты пытались привлечь вот самые как бы последние голоса избирателей?
Самые острые дебаты возникли из-за сантехника Джо. Сантехник Джо, который стал знаменитостью в Америке, на встрече с Обамой выступил против повышения налогов на лиц с доходами выше 250 тысяч долларов. На что Обама ему сказал, что, вообще-то говоря, неплохо, как он сказал, перераспределить, так сказать, доходы богатых людей в пользу менее имущих. Маккейн немедленно воспользовался этим разговором, немедленно усилил свою критику Обама как сторонника, так сказать, перераспределения доходов. Он утверждал, что вот он за то, чтобы увеличить производство в стране, увеличить доходы в стране, а его противник делает акцент на перераспределение доходов, что именно он поэтому будет повышать налоги и не на людей с позиции Маккейна с достаточно скромными доходами. И вот вокруг этого и была наиболее острая борьба последние дни. Ну и, конечно, шла также речь о связях Обамы с людьми, которые республиканцы считали подозрительными, как некий Айрес, который был участником террористических актов в конце 60-х годов, а также о связях Обамы с профессором Колумбийского университета мусульманского происхождения, который был как-то связан с палестинским движением. Эти факторы также остро обсуждались, но, как мы видим, они не оказали существенного влияния на позиции избирателей.
Вообще, в ходе этой кампании было, может быть, штабом республиканской партии, может быть, так уж сложилось, что и прессой, против Барака Обамы было выдвинуто довольно немало обвинений и вынуто довольно много скандальных историй, в том числе и его связь с организацией, которая регистрировала избирателей. И действительно, почему-то все это, ну, как-то не оказало влияние на ход кампании и не оказало влияния на мнение избирателей. Это показывает умелость штаба Барака Обамы?
Нет, я не думаю, что это так. Хотя, в общем, все эксперты высоко оценивают организацию избирательной кампании Обамы. Это скорее говорит о том, о ненависти значительной части американцев к республиканской администрации, к Бушу в частности, поэтому для них все эти доводы не были совершенно убедительными. Хотя в прошлом любой из этих доводов мог погубить политическую карьеру кандидата в прошлом, но не на этот раз. Стремление Америки к значительной части американцев, может быть, большинства американцев, каким-то существенным изменением в жизни общества так велико, что по сравнению с этим стремлением все эти доводы оказались ничтожными. Оказались, как мы видим, ничтожными по влиянию.
Спасибо. Мы беседовали с социологом, профессором Университета Мичигана Владимиром Шляпентохом. Продолжим тему. на каждых выборах так получалось, что где-то в последнее время, по крайней мере, в последние 8 лет, что где-то не срабатывали машины для голосования. Я вновь возвращаюсь к причудам американской избирательной системы, где каждый штат определяет сам, какие машины для голосования, в какой форме будет проходить сам процесс выборов. И это тоже необычайно интересная история. Владимир Дубинский на линии из Вашингтона. Владимир, на этот раз американцы будут довольны машинами?
Ну, знаете, пока о серьезных проблемах никаких сообщений не поступало, как мы слышали из репортажа Алана Давыдова в Вашингтоне, во всяком случае, все прошло замечательно. И, конечно, таких проблем, которые, как мы все помним, наблюдались во Флориде 8 лет назад, когда это дело вообще дошло до Верховного суда Соединенных Штатов, таких проблем не было. Хотя вот избиратели в Северной Каролине, в Вирджинии, например, жаловались на то, что им пришлось долго стоять в очереди в связи с активностью. Сами говорили, что в Вирджинии 75% избирателей вышли. Вот и стояли в очередях под дождем. И что в результате этого бюллетени у них намокли, сканеры не смогли их прочесть, пришлось ждать, пока бюллетени высохнут и так далее. В некоторых участках избирательных сломалось оборудование, естественно, как это обычно бывает. Жалобы поступали, вот, например, из Нью-Йорка, из Нью-Джерси, Вирджинии и Флориды. Но поломки были устранены. Во Флориде, кстати говоря, именно в Палм-Бич, где 8 лет назад и получилось это неразбериха, на сей раз все обошлось абсолютно без проблем. Ну, а вообще, вот вы скажете, в чем, так сказать, суть проблемы? Почему бы не ввести для всей страны единую систему, единое бюллетени? Ну, в общем, дело, ведь на выборах голосуют не только за президента, но и за членов Конгресса, за делегатов в местные органы власти, за мэров городов и так далее. Также голосуют по поводу разных референдумов. Естественно, в каждом избирательном округе есть своя специфика. Бюллетени могут быть разными не только в разных штатах, но даже внутри этого штата. После фиаско во Флориде в 2000 году многие штаты по совету специально созданы такой вот неправительственной организации, которая называется «Дизайн во имя демократии», модернизировали свои избирательные участки, поставили там новую аппаратуру, используют более совершенные бюллетени. Так что все обошлось на сей раз хорошо. Более того, вот интересный такой момент, как бы в ожидании проблем обе партии направили в избирательную участку буквально армию своих юристов и адвокатов. В общей сложности, говорят, наблюдали за выборами 20 тысяч адвокатов. Представьте себе, во что это обошлось обеим политическим партиям. Но, слава богу, обошлось без проблем. И надо надеяться, что не будет никаких требований о пересчете и так далее.
Спасибо, Владимир Дубинский, наш корреспондент в Вашингтоне, по линии в прямом эфире. Итак, сегодня весь час мы говорим о выборах президента США. Мы продолжим программу. Оставайтесь с нами в прямом эфире еще на 2 часа. Мы затронем вопросы экономики и, конечно, внешней политики и отношений с Россией. Специальный выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ирина Лагунина.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.